В ближайшие полчаса будем анализировать главные события. У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Есть также WhatsApp, по которому можно писать вопросы. +7 968 766 33 11. Ну и телеграм-канал, а также приложение «Радио Спутник». Призываю не призывать и пользоваться в том числе и как средствами обратной связи. На линии доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Александр Анатольевич, начнем, наверное, с Артемовска. Он же Бахмут, город, основанный еще в 16 веке Иваном Грозным, как известно, вот в советское время Артемовском назывался, потом Бахмутом, потом Украина его переименовала обратно в российское название, в имперское. Вот Владимир Путин поздравил Вагнер и военнослужащих, армию российскую, которая занималась, которые занимались штурмом этого города довольно длительным. Ну и, в общем, как известно, было сообщение о том, что он взят. Вот. И более того, в пресс-службе Владимира Путина отметили, что все будут представлены государственным наградам, кто отличился вот во время этих штурмовых действий. Ну, давайте, может быть, значение этого события с двух сторон как бы оценим. Да? С символической и чисто военной. Вот если говорить о символической, как бы вы это событие могли охарактеризовать?
Вы знаете, мне кажется, что и с политической точки зрения, и с военной, это знаковое событие, потому что действительно на протяжении достаточно длительного времени шли тяжелейшие бои, в которых участвовала группировка, южная группировка вооруженных сил России, безусловно, группа «Вагнер», которая сделала очень много для освобождения Артемовска. Давайте называть Артемовском.
Этот да, пожалуйста. Город,
да, да. Поэтому, конечно, это очень важный центр узловой, как мы говорим, потому что там были сконцентрированы достаточно большие силы украинской армии, плюс его место расположения, он находится рядом с Горловкой, вот, Донецкой агломерации, где населенных пунктов достаточно много. Потом необходимо учитывать, что этот город... Часть этого города – это высокоэтажные здания, штурмовать которые предельно сложно. Поэтому, конечно, продвижение шло по 100, по 200 метров. Мы это видели, и страна, Россия с вожделением ждала освобождения Артемовска от украинских нацистов.
Вот,
Да, более того, я должен отметить, что в средствах массовой информации появлялись данные о том, что вооруженные силы Украины просто сжигали мирных жителей в домах, запирая их там. Конечно, ну, собственно сказать, речь шла о геноциде народа, людей, которые проживали и проживают в настоящее время в Артемовске. Небольшая часть эвакуирована. Поэтому, конечно, это, еще раз должен повторить, это знаковое событие с военной точки зрения, потому что мы с освобождением Артемовска открываются достаточно большие перспективы проведения специальной военной операции на Запад. Что касается политической составляющей, то, безусловно, ну, собственно, киевская власть же постоянно говорила о том, что они ни при каких условиях Бахмут, так они его называют, не сдадут, потому что это потеря. Это потеря, которая в значительной степени подрывает не то что авторитет, авторитета у киевской власти нет и не было, а именно вот те перспективы, о которых постоянно говорил Киев, что вот мы отстоим Бахмут, мы отстоим этот город, дальше пойдет контрнаступление. Поэтому потеря Артемовска Киевом, это с политической точки зрения очень важное событие для нас, открывающее достаточно серьезные перспективы вот, дальнейшего проведения специальной военной операции.
Да, да? Вот чтобы как бы ну, взглянуть со всех сторон, ну, понятно, что, скажем, украинские СМИ западные пишут о том, что сейчас ВСУ там пытаются с флангов заходить, и с флангами не все хорошо, и вот город хотят окружить и отбить, да? Ну, просто надо учитывать и эту информацию, эту точку зрения, может быть, вы тоже прокомментируете. Это с одной стороны, с другой стороны, вот... Многие в России военные эксперты, некоторые корреспонденты пишут о том, что не было особого стратегического значения у города и нет. Вот давайте попробуем ответить на два этих посыла, месседжа.
Что касается окружения, ну, я считаю, что кишка тонка. у нынешней киевской власти. Окружить Артемовск не удастся, там достаточно большая группировка. Южная наша, плюс вагнеровцы, которые, конечно, отвоеванные с таким трудом позиции не сдадут никогда. Они пожертвуют собой, но город не сдадут. Это нужно хорошо себе представлять. Плюс десантные наши десантники, десантные войска, которые фактически стоят на рубежах. И, конечно, они тоже будут сражаться, ну, что называется, до последнего. Город не сдадут ни при каких условиях. В этом даже не стоит сомневаться. Вот. Что касается перспектив, ну, безусловно, я уже говорил, что город представляет собой достаточно серьезный стратегический и логистический узел, потому что достаточно много дорог.
Там дальше Славянск, Краматорск, да, вот эти агломерации, конечно, достаточно серьезные.
Да, это очень серьезная, да, донецкая агломерация, где сосредоточено громадное количество предприятий, вот, которые представляют из себя достаточно серьезные укрепрайоны, если с точки зрения военной говорить. Поэтому и штурм шел очень длительное время, с достаточно большими потерями, это тоже необходимо представлять. Но здесь, вы знаете, и военная, о которой я уже сказал, достаточно серьезная перспектива, но с политической точки зрения потеря украинцами, ну не украинцами, а нынешней киевской власти, украинцами их называть нельзя, потому что это не украинцы. Нынешней киевской власти это потеря колоссальная для них, темпа, о котором они все время говорили. И я полагаю, что и не случайно Зеленскому было указано, там, где он сейчас встречался и встречается, я имею в виду Хиросиму, угу, и группу семи.
Это у нас, да, полагаю, это у нас отдельная тема.
Да. Ну, я вскользь затрону. И, безусловно, ему там было указано на то, что Артемовск русские отвоевали. Вот, поэтому с точки зрения вот этого политического имиджа нанесен колоссальнейший удар по киевской власти. Темп они потеряли. Мы же видим, что они постоянно говорили об этом, что ни при каких условиях мы не сдадим Бахмут. Но вот на деле оказалось совершенно другое. Поэтому и с военной точки зрения, и с точки зрения политической, это очень важное, знаковое событие, то, что мы взяли этот город штурмом, с потерями, с трудностями, но мы его взяли. Поэтому, конечно, все мы следили за развитием этих событий, и страна, и люди ждали, когда Артемовск будет освобожден. Дальше открывается прямая дорога на Славянск, на Краматорск. Поэтому, вот я уже говорил, что с военной точки зрения перспективы открываются. Интересно.
Вот теперь о Крыме и о главе украинской разведки Кирилле Буданове. Очередное интервью он дал, уроженец Севастополя. Вот он сказал, что назвал жителей Крыма прежде всего людьми с видоизмененной психикой. Ну и в целом, по его словам, после того, как Украина вернется в Крым, придется заниматься, ну я своими словами передаю, зачистками, да, привлечением к ответственности. Ну и вот как передают его слова СМИ, некоторые заслуживают физического уничтожения, но те, кто, видимо, значит, повел себя каким-то не таким образом. Ну и, соответственно, есть реакция на эти заявления. Буданов неоднократно в интервью достаточно жестко, в общем-то, высказывался. Есть заявление губернатора Развожаю, губернатора Севастополя, о том, что вот Буданов в единственном случае может Крым посетить и родной Севастополь, если он туда приедет на трибунал. И сюда же я бы добавил, сейчас просто разгоняется в пабликах достаточно активно в связи с передачей Западом Украине дальнобойного оружия. Вот тема возвращения Крыма Киеву. Это все очень... Эта тема педалируется, торпедируется и всячески развивается. Вот давайте теперь все-таки о Крыме и о дальнейших ситуациях. Вот именно с учетом того, что Запад начинает поставлять не очень приятное оружие, так назовем мягко.
Ну да, но здесь два вопроса. Это, собственно сказать, позиция главы военной разведки Украины Буданова и возможности или невозможности попыток украинской, киевской власти взять Крым. Что касается этого отморозка Буданова, то здесь в отношении его и человеком-то назвать невозможно. Хотя действительно уроженец Севастополя, Нет, уроженец города Киева все-таки. Жил в Севастополе, родился в Киеве. Поэтому, наверное, вот это и передалось.
Ну да, детство прошло в Севастополе, да. Прошло да, мое детство. Родной это... город, да, родился в Киеве. Ну, в общем...
Это детали. Действительно, я согласен с губернатором Розоважаевым о том, что посетить Крым он может только в случае трибунала, международного трибунала над украинскими, над киевскими, вернее, отморозками. Здесь другого быть не может. Либо физическое уничтожение этого человека, потому что на этом сотрудники киевской власти, киевской администрации, кровь и мирных людей, и кровь наших граждан, которых благодаря действиям которого они были ликвидированы на территории нашей страны. Поэтому трибунал, я абсолютно уверен, он состоится, и все эти преступники, которые фактически развязали, ну, во-первых, в результате государственного переворота на Украине пришли к власти и ввергли страну вот в этот хаос политический, экономический, социальный, гуманитарный, фактически объявив геноцид русскому и украинскому, и всем народам, проживающим на территории незалежной. Что касается попыток, как они говорят, освободить от оккупации Крым. Но опять я должен сказать, руки короткие. У нас достаточно сил для того, чтобы противостоять действиям киевской власти. Дальнобойные орудия и ракеты...
Storm Shadow, да, и так далее.
Но это ракеты малой дальности, все-таки там до 500 километров.
Но они достают, как военные говорят.
Да, они достают и до наших городов, таких как Брянск, Курск, Белгород, даже Воронеж. Вот. И, конечно, Севастополь, Симферополь, то есть вся практически территория Крыма находится в зоне действия этих, в том числе и крылатых ракет британских. Ну, вы знаете, тут вмешаться мы в этот процесс не можем, мы можем только уничтожать все эти боеприпасы. Запад, он же оголтелый, и президент России же сказал, ну, они придурки или полудурки.
Вот, поэтому... Недоумки, если не ошибаюсь.
Да, ну, это примерно то же самое, да, недоумки, ну, придурки, проще говоря, да. Поэтому, конечно, они будут поставлять Украине летальное оружие, это очевидно. Не задумываясь о тех последствиях, к которым могут привести эти поставки. Наша задача сейчас в этой ситуации, ну, во-первых, уничтожать все эти боеприпасы, все эти ракеты, баражирующие там бомбы на подходах, что мы, собственно, активно и делаем. Уничтожать склады, где дислоцируются ВСУ, где склады боеприпасов, что мы тоже активно делаем. Вот. Что касается Крыма, ну, у нас достаточно выстроена эшелонированная оборона, поэтому, что называется, потуги тщетны. Можно говорить об этом, но они контрнаступление говорят уже целый год, понимаете? Все время, извините за этот термин, отсрачивают и отсрачивают.
Ну, накапливают, понимаете? Заявления о накоплении вот этих вооружений. Поставки-то все-таки идут, но если быть объективными, поставки, да, на это нельзя, да, тоже, конечно, закрывать глаза.
Нет, поставки идут, мы это знаем размещение, где концентрируются эти боеприпасы, где концентрируются вооруженные силы. Вот. Мы об этом все знаем, разведка работает у нас достаточно хорошо, плюс спутники. Вот. Так что здесь проблем нет. Что касается возможного контрнаступления, о котором все говорят, но чаще говорят, говорит киевская власть о том, что вот-вот-вот. Ну, по большому счету, если бы хотели, началось бы еще и раньше, но этого не происходит. То есть говорили о 18 мая конечной дате, сейчас говорят уже о середине июля, хотя вот в обсуждениях, опять же, на G7 стали говорить о конце года 23-го, а может быть, начале 24-го года. Ну, понятно, что здесь есть элемент дезинформации. Готовиться необходимо. Наши вооруженные силы, насколько мне известно, готовы к отражению атак. Вот. Наши ПВО приведены в полную боевую готовность. Это касается и Крыма, это касается и субъектов Российской Федерации, находящихся с востока и севера, то есть и Брянская область, и Курская, и Белгородская, ПВО, готовы к отражению атак. Поэтому я абсолютно уверен в том, что никакие атаки на Крым и наши регионы в Центральной России не удастся осуществить нынешней киевской власти. Попытки такие будут, потому что они, естественно, пробуют, ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, прощупывают наши оборонительные сооружения, наших активность наших ребят. Мы это замечаем. И, ну, в меньшей степени в Крыму, потому что там пройти им практически невозможно. А что касается Белгородской области, Курской и Брянской, то мы видим, что там работают достаточно активно, вот совсем недавно, в ближайшие дни, 10 разведывательно-диверсионных групп проникли на территорию Белгородской области. Попытки эти были пресечены тут же. Поэтому, как говорится, дай бог.
Ну да, 10 это здоровье, много, да, да. До этого были такие одиночные вылазки.
Да,
ну,
да, 3-5 максимум.
Да, совершенно верно.
10 РГ,
вот,
да, это,
давайте
это
теперь,
серьезно.
Да, да, к саммиту «Семерки». Много сообщений. Он 21 мая в субботу завершает работу, значит, в Хиросиме. Точнее, в воскресенье завершает работу в Хиросиме. Там действительно много сообщений. Ну, мы, конечно, не будем все рассматривать, но, тем не менее, туда приехал Владимир Зеленский. Он уже кое с кем повстречался, кое с кем будет встречаться, ну, например, с Байденом и с южнокорейским президентом, вот с Трюдо, это канадский премьер, он уже провел встречу. Есть много заявлений, но если сосредоточиться на том, что касается Украины, непосредственно вот там коммюнике было итоговое принято после встречи лидеров, где декларирована дальнейшая поддержка, столько, сколько это потребуется, как пишется в документе Киева, и кроме того, значит, повышение издержек для России. Ну вот в целом, да, и при учете того, что еще Олаф Шольц про обучение пилотов на F-16 высказался, да, что это долгосрочный проект, мы знаем, что и Франция, значит, этим занимается, но и в целом есть ощущение, что все-таки они приняли там решение, учитывая высказывание Байдена, да, что США не будут возражать, а может быть и сами потом присоединятся вот к этой коалиции самолетной или же истребительной. Вот как вы оцениваете перспективы в целом это событие? Ну и кроме того, кстати говоря, еще и там они на Индию пытаются повлиять, и по Китаю были заявления.
Бразилию, да.
И по Ирану, да. То есть так вот они полноценно, так сказать, полноценно пытаются политическое давление оказать.
Да.
Ваша оценка всего этого?
Да, ну что касается саммита G7 или саммита группы 7, то, конечно, это, в общем, достаточно серьезное мероприятие. Итоги этого саммита необходимо анализировать, оценивать. Но в целом я, безусловно, для России, мы же отталкиваемся от нашей страны, оцениваю итоги этого саммита со знаком минус, потому что, в принципе, принято достаточно серьезные решения относительно военной помощи Украине, мы это видим. Зеленский, ну, все-таки нужно отдать и ему должное. Он достаточно активный человек. Он за сутки практически провел несколько достаточно серьезных встреч. Вы уже упомянули, это касается и Трюдо. С Байденом встреча еще состоится.
А до этого Шольцем. За двое суток, извините, что прерываю, там по Европе проехался, да? Франция, Италия,
конечно,
Германия,
вот
Ватикан, Папа Римский и так далее, и так далее.
Да, надо отдать должное ему, что он ведет себя достаточно активно. Вот. С другой стороны, нужно понимать, что вся эта активность, опять же, минусовая. Для нас, для России, конечно, итоги сложны. Они, коллективный Запад есть коллективный Запад. Семерка достаточно консолидирована в этом отношении. Если в целом мы говорим недружественных стран по отношению к нашей стране около 60, об этом, собственно, и Владимир Путин говорил, то
там 57 вот стран, по-моему, вот в этом Рамштайне участвуют. Ну, 60 будем считать, да.
Да. Вот. Что касается семерки, то она достаточно консолидирована здесь. В общем, они приходят к мнению, к выводу о том, что необходимо продолжать военную и военно-техническую помощь. Теперь это уже касается самолетов F-16 и подготовки пилотов, о чем, собственно, Шольц говорил и Байден, говорил на саммите. Американцы не очень хотят, но это американские истребители, Lockheed Martin производства, они, понимаете, здесь есть далеко идущие последствия. И, конечно, они будут гореть, как горят сейчас леопарды, абрамсы, которые поступили, патриоты на территорию Украины, они будут гореть. Наши военные летчики не оставят от них, что называется, и перышко. Вот. А это, конечно, скажется очень серьезно. Понимаете, акции этой компании, производителей Patriot, за последнюю неделю упали практически в 4 раза. То же самое будет с акциями компаний, которые производят или участвуют в производстве этих F-16. Это издержки очень серьезные, большие. Американцы об этом думают. Поэтому говорят, давайте вот там у вас в Европе есть наши самолеты, давайте это ближе, чем гнать нам из-за океана. Поэтому давайте, поставляйте, обучайте и так далее. То есть они как бы вот находятся над схваткой, стараются. Но это, конечно, не Байден. Понятно, что это его команда. Сам-то он, наверное, уже плохо соображает, что там происходит даже в Хиросиме. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что поставки F-16, конечно, создадут для нас определенные сложности и трудности, несмотря на то, что наши вооруженные силы и ВКС будут делать все для того, чтобы они, что называется, в самых первых боях просто сгорели. Что касается, знаете, он многоплановый этот саммит был, конечно, это...
Александр, это если можно коротко, потому что у нас еще одна темка, да. Итоги подвести прямо в 2-3 фразах, и еще одну темку.
Да, ну, конечно, отношение к странам Юга. Это прежде всего Индия, это Китай, это Бразилия, это Индонезия. Они понимают, что почва уходит из-под их ног.
И поэтому пытаются давить. Вот у нас еще есть высказывание Хиллари Клинтона. Ну, вроде бы она, так сказать, пока вне такой активной политики, но, тем не менее, прислушаться стоит. Она говорит, если Трамп победит вот на будущих выборах в США, то и Украина не будет, и демократии в Соединенных Штатах не будет, и США уйдут из НАТО. Вот, на ваш взгляд, такой прогноз соотносится с реальностью?
Да нет, конечно. Ну, это утопия. Клинтон, при всем как бы уважении к женщине, к ней как к женщине, как политик, она, так сказать, давно уже исчерпала свой политический ресурс. Поэтому, конечно, к подобного рода высказываниям относиться серьезно не нужно. Трамп, мы же это видели в 2016-м, в 2020-х годах, в течение 4 лет. А что он там, пророссийски настроенный политик западный?
Джевелина да нет, стал конечно. Передавать именно он, Обама этого не делал.
Ну, конечно, нет. Конечно, он стоял и стоять будет на своих национальных интересах, интересах американцев. Поэтому не надо питать никаких иллюзий. Что республиканцы, что демократы, разница между ними абсолютно никакой. Не надо вот здесь говорить. Да, есть эксперты, которые говорят, которые пили шампанское, когда приходил Трамп к власти в 2016 году. Но это, мне кажется, за пределами разумного. Ничего он не сделает. Никуда Соединенные Штаты, ни из каких НАТО, североатлантических блоков выходить не будут. Наоборот, будут создавать еще целый ряд блоковых систем, о чем, собственно сказать, мы можем не то что догадываться, а мы это видим сейчас и с Австралией, и с Канадой, вот и целым рядом других стран. Поэтому здесь ожидать...
Сюрпризов того, что... не будет, да. Спасибо. Будет. Спасибо большое. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев был в эфире «Радио Спутник».